Глава 31. На лестничную площадку выходила дверь. Тошнотворные миазмы просачивались оттуда. Они проникали даже через платок, закрывавший нос и рот. Мила протянула руку попробовать, насколько крепко заперта дверь. Но та отворилась от легкого касания. Мила посветила фонариком. Кипы старых газет громоздились до потолка почти трехметровой высоты. Они тесно примыкали одна к другой, образуя плотную непроходимую стену. Едва оставалось место, чтобы могла открыться дверь. Мила проникла в этот закуток, недоумевая, как преодолеть преграду. Но, посветив по сторонам, обнаружила проход. И, не колеблясь, пошла. Узкий коридор, в который едва мог протиснуться один человек, казался ущельем между двух стен, состоящих из разного хлама. Мила двинулась по этой тропе. Как укротитель, щелкая хлыстом, заставляет яростного зверя держаться на расстоянии, так и она размахивала фонариком, отгоняя тьму, угрожающую, готовую к нападению. Чего только не было вокруг. Пластиковые контейнеры, пустые бутылки, жестянки, ржавые железяки, одежда всяких фасонов и цветов, швейная машинка 20-х годов, старинные книги в кожаных переплетах и современные, в потрепанных цветных обложках. Головы кукол, смятые пачки из-под сигарет, шляпы, чемоданы, коробки, старый стереомагнитофон, запчасти для мотора, чучело птицы. Это походило на склад сумасшедшего старьевщика или на желудок огромного кита за время долгих странствий по морям, заглотившего много всякой всячины. В беспорядке, однако, просматривался некий скрытый смысл. Понять его Миле не удавалось, но он был налицо, бросался в глаза, хотя с трудом поддавался объяснению. Во всем этом как будто наличествовал какой-то метод. Словно бы всякой вещи было назначено то самое место, где она должна лежать. Словно бы кто-то попытался из каких-то неясных соображений навести порядок на гигантской свалке, сортируя отбросы согласно тайной системе, в которой всякая вещь играет свою роль и имеет значение. Определить то, что предстало перед ее глазами, было просто. Диспозофобия. Обсессивно-компульсивное расстройство Дианы Мюллер. Но на этот раз масштаб был куда грандиозней. Огромный склад, набитый битком под завязку. Единственное обширное помещение, в котором выстроен лабиринт. Двигаясь по узкому проходу, Мила то и дело наступала на какой-то хлам. Предметы, скатившиеся с груды, наводили на мысль о том, что насколько шатко все, что ее окружает. Осознав это, Мила старалась ступать осторожнее. Пройдя порядочное расстояние, увидела, что каньон раздваивается. Посветила фонариком в том и в другом направлении, прикидывая, куда свернуть. В конце концов, выбрала правую сторону, решив, что этот путь ведет к центру лабиринта. Казалось, здесь, как в архиве Лимба, остатки тысяч человеческих жизней спрессованы, собраны в кучу. Единственное доказательство того, что люди, которых больше нет, существовали в этом мире. «Армада теней», — припомнила Мила. «Куда я попала? Где мобильник Дианы Мюллер? Где сама девушка?» Внезапный шорох заставил ее остановиться. «Крысы! Наверняка они здесь повсюду. и тараканы тоже. Посветив вниз, Мила утвердилась в своих подозрениях. Пол был усеян мелкими катышками экскрементов. Мила чувствовала, что на нее уставилось множество глаз, может быть, тысячи. Наблюдают за ней из укрытий, следя за тем, что она станет делать. Представляет ли угрозу или возможность попировать? Чтобы отделаться от таких мыслей, Мила ускорила шаг и зацепила коленом выступающий край стены. Едва успела поднять голову и заметить, что груда хлама сдвинулась, и лавина готова обрушиться на нее с высоты. Прикрылась, как могла, руками, и каскад предметов, твердых и мягких, шелестом посыпался сверху. Фонарик выбило у нее из рук, и он, погребенный под кучей мусора, погас. Пистолет тоже упал, раздался выстрел, и грохот его, усиленный эхом в тесном пространстве, совершенно оглушил Милу. Она сжалась в комок и несколько долгих секунд дожидалась, пока лавина сойдет. Наконец все завершилось. И Мила медленно, робко приоткрыла глаза. В ушах сильно шумело, монотонно, назойливо, пронзительно. Было больно и страшно одновременно. Спина и плечи ныли, хотя кожаная куртка отчасти смягчила удар. Сердце бешено колотилось в груди. Нужно было глубоко вздохнуть. Мила, несмотря на смрад, сорвала платок с лица, и яростные толчки, буравившие грудь, унились понемногу. Опыт прошлых лет, когда она то и дело наносила себе увечья, подсказывал, что кости целы. Мила поднялась, разгребла накрывший ее хлам. Темнота воспользовалась случаем, чтобы напасть. На лице ощущалось ее злобное дыхание, поэтому прежде всего Мила принялась рыться в завалах, пытаясь отыскать фонарь. Хуже, чем погибнуть под лавиной отбросов, могло быть только одно — заблудиться здесь в темноте и не найти выхода. Наконец фонарик отыскался. Дрожащими руками Мила нажала кнопку, и когда свет зажегся не сразу, в этот единственный миг чуть не остановилось сердце. Она посветила вокруг себя, чтобы оценить масштаб разрушений, а также и найти пистолет. В проходе образовался целый холм. Мила погрузила туда руки, надеясь нащупать оружие. Нагнулась так низко, как могла, и, наконец, увидела. Пистолет лежал в метре от нее, но гора мусора, наваленная сверху, подпирала стену. Стоит вынуть оттуда хоть один предмет, как обрушится еще одна лавина. Проклятье! Мила поднесла руку ко рту, другой оперлась на соднящее бедро. Попробовала что-то придумать. Это оказалось нелегко, если учесть непрекращающийся свист в ушах. Надо идти вперед. За пистолетом она вернется позже. Ничего другого не остается. Мила огляделась в поисках хотя бы какого-то оружия. Подобрала железный прут. Взвесила в руке. Сойдет. Лавина, обрушив стену, пробила брешь. Мила проникла туда, ибо то был единственный оставшийся путь, и оказалась в параллельном коридоре. Она двигалась осторожно, иногда различала что-то похожее на жужжание насекомых, но старалась не обращать внимания, и отчетливо слышала, как со всех сторон сбегаются крысы. Они как будто вели ее туда, куда надо. Мила подсчитала, что от одного поворота до другого прошла не более 50 метров. Луч фонаря высветил препятствие впереди, в нескольких шагах. Еще одна стена обвалилась, и коридор засыпало. Мила решила было уже вернуться назад, когда заметила что-то торчащее из кучи. В самом низу. Длинный беловатый предмет. Ошибиться не хотелось бы, и Мила подошла ближе. Большая берцовая кость. То не была галлюцинация. Продолжая светить фонариком, Мила разглядела в нагромождении хлама и другие части скелета. Локтевая кость, пальцы руки. Сомнений не оставалось. Диана Мюллер. Кто знает, как давно она умерла. Скорее всего, по меньшей мере, год назад. «И я могла бы погибнуть так же», — подумала Мила, — «если бы недавняя лавина не остановилась вовремя. Ей бы грозила та же судьба». Отогнав от себя эти мысли, она обошла препятствие, стараясь не наступать на то, что осталось от тела. Дальше коридор расширялся. Там Мила обнаружила нечто вроде спальни. Матрас на полу, заваленный грязными одеялами и простынями. Здесь, что ли, и ночевала Диана? На столе теснились консервные банки с протухшей едой, валялись пластиковые вилки, диски, даже игрушки, которые по какой-то неведомой причине были признаны более ценными, чем все остальное, и заслужили особое привилегированное место. В этом кавардаке Мила углядела брелок в виде голубого ангела. И он был все еще прикреплен к сотовому телефону Дианы. Мила отложила прут и взяла фонарик в зубы. Ощупала мобильник. Внимательно рассмотрела чехол в золотых звездочках. Дисплей был включен, но ни входящих, ни исходящих звонков не отмечалось. Открыв углубление с обратной стороны в поисках последнего подтверждения того, что мобильник действительно принадлежит пропавшей девушке, надписи «Собственность Дианы Мюллер» и инициалов одноклассника, который нравился ей, Мила обнаружила, что батарейку недавно поменяли. Естественно. Ведь еще Диана жаловалась, что батарейки быстро садятся. А тут аппарат работал беспрерывно всю вторую половину дня. Внезапно, как вспышка молнии, явилось понимание, сразившее Милу наповал. Уж точно не женщина, чей скелет лежит за несколько шагов отсюда, заменила батарейки. И не она включила мобильник через 9 лет. Тьма набросилась со спины и Мила напряглась, схватила прут, снова взяла фонарик в руки, медленно повернулась, изучая обстановку, и заметила, что прямо позади, зажатой с двух сторон грудами мусора, в лабиринте открывается еще один проход. Мила устремилась в щели. Протиснуться в нее можно было только на четвереньках. Рука, сжимавшая прут, скользила по усеянному загаженными газетами полу. В другой руке, закуподнятой, Мила держала фонарь, освещая путь перед собой. Наконец туннель вывел ее на открытое место. То была вторая комната. Но в отличие от первой, здесь царил особый порядок. Чрезвычайный. Настоящая кровать в центре, с простынями и одеялами, рядом тумбочка, свечи разного вида, прилеплены к низкому столику. То, с каким тщанием было обставлено это помещение, напоминало Миле комнату для гостей, которой ее мать так гордилась. Складывалось впечатление, что в этом месте, кроме Дианы Мюллер, нашел себе убежище кто-то еще, кто-то важный, кому следует относиться с крайним почтением. Вообще говоря, место идеальное, чтобы исчезнуть из мира. Мила была полностью поглощена своим открытием, но когда в отдаленной точке лабиринта послышался шум нового обвала, она, не колеблясь, выключила фонарь. Кто-то шел сюда.